Это «Медуза».
Попытка критически что-то переосмыслить воспринимается как угроза репрессии, как угроза своей идентичности, как обвинение, когда любой призыв к ответственности воспринимается как разговор о вине. Это, может быть, очень резкая критика, но это, безусловно, не является там, чтобы нас всех не было, чтобы все уничтожили, чтобы сейчас всех построить к стенке. Вот эти вот бесконечные метафоры, связанные с репрессиями, они, безусловно, обнажают опять-таки травмированное сознание. Никто не предлагает отменять русское российское искусство, но российское искусство – это, безусловно, не пропаганда, которая удобна государству, и не карманные, так сказать, марионетки, которых привезли в Венецию дочери министров, генералов и всего прочего.
Это «Медуза». Здравствуйте, меня зовут Владислав Горин, и мы говорим с художницей Катей Марголис. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Я немножко в неловком положении, потому что многие к вам полярно относятся, и даже не в том смысле, что любят и не любят, а кто-то знает очень хорошо, использует лексику, которую вы употребляете, мемы, которые вы запускаете, а кто-то не слышал вовсе до сих пор, несмотря на довольно большую популярность, которая у вас появилась за время войны. Могу я начать с знакомства, что ли? Можете рассказать, над какой диссертацией вы работали, как она была связана с австралийскими аборигенами, и как от филологической карьеры, от карьеры лингвистки перешли в художники?
Да, конечно, я всегда занималась параллельной темой другим. Я училась в мат-школе, в мат-классе 57-й школы, занималась лингвистикой одновременно и училась в художественной школе номер один в Москве параллельно. Это всегда были две мои параллельные занятия, начиная с отрочества и детства. По окончанию Российского государственного гуманитарного университета, факультета теоретической и прикладной лингвистики, я училась какое-то время, стажировалась в Италии, дальше я была в аспирантуре в университете Мельбурна и занималась системами родства австралийских аборигенов, языков Ер-Еронт, это самый север Австралии, где очень причудливо устроены термины родства, которые описываются не линейной алгеброй, если так совсем, алгебры групп, если совсем коротко. Параллельно я делала и художественные проекты все время, просто потом сменился баланс. И когда с тех пор, как я уже в Италии, я занимаюсь в основном художественной деятельностью, хотя лингвистика, филология, язык мне по-прежнему очень близки.
Вы в Венеции живете, про это знают те, кто знают о вас. Я понимаю, что любой человек, который был в Венеции хоть раз, я был всего один раз, считает этот город себе не то что родным, там никакого родства быть не может, кто мы, а кто она, сиятельнейшая, сиренисима. Но, тем не менее, есть представление, есть где-то в сердце карта Венеции, вот этих районов. В каком районе вы живете, Систейра, какой у вас?
Сан-Марко.
Хорошо. А чем вы живете? Старомодно по-русски это так звучит. Где работаете? И мы, когда договаривались об интервью, вы говорили, что мы вас отвлекаем от работы и что...
Ну, я конечно, как всякий художник, я фрилансер. Я работаю в основном искусством. У меня есть небольшая студия и галерея. То есть это просто моя основная работа. Плюс я преподаю, веду мастер-классы. Я занимаюсь разного вида художественной деятельностью, но основная моя работа именно связана со студией, с галереей, которые у нас есть с партнерами, которые, где я должна быть лично в том числе.
Как ваше время распределяется? Сколько уходит на активизм, в том числе на интервью, на акции протеста, на написание открытых писем, на посты в Фейсбуке, а сколько на работу?
Ну, естественно, работа – это основное. Я просто жаворонок, я очень рано встаю, и я стараюсь все, что относится к волонтерству, активизму и так далее, делать по возможности утром до 10 утра. Я встаю в 6, так что у меня есть, в принципе, 4 часа такого рабочего времени на писание текстов, ответов, все. Интервью, естественно, люди не могут брать в 6 утра, поэтому приходится куда-то всовывать. У меня есть семья, вот, так что у меня обычная жизнь, А, естественно, и акции протеста, и активизм, и какое-то писание текстов, ну, я пишу еще книжки, это то, что приходится находить какое-то время дополнительное, естественно, не рабочее или межрабочее, желательно дорабочее, поскольку, повторю, я жаворонок.
Я так в проброс сказал, что за время большой войны и благодаря вашим высказываниям, в том числе очень резонирующим из конфликтности, у вас сильно расширилась аудитория. Но, может, вы готовы поспорить и сказать, что нет, не замечаете этого и по статистике не видите в соцсетях?
Вы знаете, я никогда, поскольку это не является моей профессиональной деятельностью, то да, она изменилась, наверное, расширилась она или сузилась, наверное, расширилась, сменилась очень сильно, конечно. Я довольно много писала раньше там про искусство, историю искусства, про Венецию. Теперь это находится в других местах, в других блогах и на других языках во многом, поскольку говорю я далеко не только по-русски, но еще на 4 других языках. Ну, так случилось, что с 22 года, да, этот, я думала вообще оставить русский язык, но потом приняла для себя решение, что я буду говорить на этом языке о том, чему этот язык сопротивляется. И как человек, который язык ощущает очень сильно, для меня это важный выбор. А что касается статистики, аудитории, это никогда не было моим первейшим интересом, потому что это не относится ни к моим профессиональным интересам. Я не медиа-человек, не журналист. Я просто человек, который говорит от себя. Если это что-то резонирует там, с плюсом или с минусом, значит, это не зря, потому что это кого-то задевает, опять-таки, в положительную или в отрицательную сторону. В любом случае, это куда-то двигает общественную мысль, и любой спор, любые несогласия, они способствуют какому-то пересмотру каких-то уже закосневших вещей, представлений, что в периоды, в эпоху катастроф, которую мы сейчас все переживаем, абсолютно необходимо, потому что осознание – это часть, в том числе, работы над неповторением.
Я забыл сказать, почему мы собрались поговорить, потому что есть актуальный, все еще актуальный сюжет, связанный с Венецианской биеннале, российским павильоном там, письмом, которое касается режиссера Александра Сокурова. Вы участница этого сюжета, действующее лицо. Я бы сказал, к этому нужно непременно будет прийти, и про вашу позицию, про то, о чем вы пишете, тоже хочется поговорить. Но сперва небольшое уточнение. Было когда-то, что вот эта выросшая узнаваемость вторгалась в вашу жизнь? Выходите из полумрака Сатапартега или где-то на узкой Венецианской улочке, кто-то на вас смотрит, и вы понимаете, что он вас узнает, или кто-то говорит такой: «О, это вы, здрасте».
Ну, во-первых, я живу в маленьком городе, где я довольно все равно заметная фигура. В любом случае, меня знают как человека культуры, художник, писатель. У меня много знакомых. Как бы это моя итальянская реальная жизнь, она такая. Есть, естественно, всякие неприятные сюжеты, связанные с узнаваемостью или именно русским миром, а именно угрозы, тайные съемки. Я регулярно обращаюсь в полицию, наклейки на стенах города и так далее, и так далее. И разного вида, я не знаю, как это называется, если хорошее русское слово, то, что называется по-английски intimidation. Да, это происходит постоянно, и это, конечно, влияет на меня и на мою семью. Но это как бы плата, очевидно, за сопротивление этому же русскому миру. Ну и есть, конечно, какое-то количество довольно большое украинской аудитории, которая тоже меня узнает. Люди сюда приезжают и узнают. Многие высказывают благодарность и хотят поговорить и познакомиться, потому что оказалось, что какие-то вещи важны, хотя я этого совершенно не ожидала, и для меня это всегда немножко, так сказать, неловкая ситуация, потому что, скорее всего, мы должны благодарить их, а не как бы это норма поддерживать Украину, норма поддерживать тех, кто защищает нашу и вашу свободу, как говорили в 68-м году, и кто защищает сейчас Европу, в том числе от агрессивного русского путинского фашизма.
Уточнение про угрозы. Угрозы в интернете, я понимаю, вы сказали наклейки на стенах, это как?
Были наклейки на стенах, там, Катя Маргулис как сволочь в белом пальто, Катя Маргулис то, Катя... Все это была целая кампания наклеек по-русски, ясно адресованных исключительно к русской публике или какой-то приезжей. Были телефонные звонки, постоянно продолжается кибератака, какие-то сомнительные персонажи, да, это происходит.
Про белое пальто. Я, откровенно говоря, просто выписал характеристики, которые вас касаются. Что говорят про вас те, кто критично к вам настроен? То самое белое пальто, недостижимая моральная чистота, уверенность в собственной непогрешимости. А в другую сторону вы транслируете по отношению к тем, кому в смысле мнения, в смысле точки зрения противостоите, хор.ру, этические инфантилы, имперцы. В целом верно, я пусть и при вот таком утрированном пересказе передаю оппозицию.
Ну, смотрите, я всегда выступала за критическое мышление и самокритическое, и, в общем, это основной мой призыв, потому что культура, которая не обладает потенциалом к самокритике и к пересмотру собственных нарративов, она застревает в таком иконостатическом виде, где есть кумиры, неважно, эти кумиры по разные стороны буквы Z, они разные, там... Это может быть Сахаров, а может быть, я не знаю, Распутин, я так наобум говорю. Но любая культура и любое общество, чтобы двигаться куда-то, тем более люди интеллектуальной работы должны как-то критически пересматривать, в том числе какие-то абсолютно устоявшиеся аксиоматические вещи. Это заложено внутри как бы развития культуры, человека, эволюции, человеческого пути каждой личности и общества в целом. А общество – это не обязательно какое-то сообщество, проживающее на одной территории. Да, на этические вообще разговоры, реакция в российском обществе, в том числе в либерально, так сказать, оппозиционном, очень болезненная, потому что это связано отчасти с травмированным сознанием, с многоколенческой травмы, репрессивной, с репрессивным воспитанием, когда любая попытка критически что-то переосмыслить воспринимается как угроза репрессии, как угроза своей идентичности, как обвинение, когда любой призыв к ответственности воспринимается как разговор о вине. Ну, это можно очень долго разбирать, в этом очень много разных есть факторов. Плюс как бы российское, так сказать, оппозиционное, скажем так, либеральное общество, которое там, читатели определенного поколения, наверное, мы все-таки говорим не о самых молодых, мы находимся в... Наверное, еще это как бы такое свойство закрытых сообществ, такая солидарность во имя выживания, что нужно держаться друг за друга, кукушка хвалит петуха, что нельзя критиковать друг друга, потому что этим обязательно воспользуются наши враги, власть, и тогда ты оказываешься там на стороне Путина, я не знаю, кого-то еще, если ты критикуешь своих. И вот этот вот принцип «своих не бросаем», который вроде как путинский, оказывается вдруг внезапно очень распространен в... Ну, условно говоря, среди интеллектуальной, культурной, там, условно, интеллигенции и так далее. Поэтому вот эти вот все разговоры о белом пальто, о невинности, пусть первый бросит тебе камень, как бы тогда мы вообще отменяем этический разговор как таковой. Естественно, это невозможно. Этический императив существует, существует и в любой культуре, в том числе и на любом языке. И личный выбор существует, и критика существует. И все это является, так сказать, здоровыми механизмами развития общества, культуры, взаимоотношений и дискуссий, в том числе с оппонентами. Не переход на личности, а обсуждение там, идей, принципов и отношений. Что касается, там, я не знаю, этических инфантилов, я не помню такого выражения. Что касается хор.ру, это так называемые хорошие русские, которых это было определение совершенно не мое, изначально, если я правильно помню, Гарри Каспарову или кого-то, кто предлагал в самом начале даже ввести такие паспорта, как нансеновские паспорта для россиян, которые бежали от путинского режима, которые хотят порвать с ним окончательно и которые должны быть каким-то образом легализованы в Европе и в свободном мире. Естественно, в этот момент даже, опять-таки, уехавшая часть не была к этому готова, это подняли на смех. Из-за того, что социальные сети плохо реагируют на название национальностей, неважно, ты пишешь русский, украинец или там еврей, а вопрос сократил это до .ru, как расширение этих самых сайтов и так далее. Но это как-то прижилось. В общем, это было техническое слово, чтобы социальные сети не банили эти посты и не блокировали их.
Ну, я полагаю, что многих задевает в том, что вы говорите, при том, что может быть общая ценностная платформа, то, что вы произносите, то, что произносите не самокритично, как вы сказали, и не в рамках дискуссии с оппонентами, а в таком проповедническом, поучающем смысле и на уровне интонации это многих отрезает. Плюс, ну, действительно тяжело добраться до тех высот, на которых вы находитесь, потому что вы в том числе говорите, что вы к сообществу этому себя не относите, ну или поправьте меня, мне, может, так показалось. Но тогда, раз вы не в этом пространстве, думают многие, чего же вы тогда про нас высказываетесь? Оставьте нам самим разобраться.
Слово до слова, есть в любом случае, я, безусловно, человек этих культурных корней. Идентичность — это выбор, это путь. Естественно, за эти 4 года я тоже прошла довольно большую эволюцию. Безусловно, я всегда говорила, что я ощущаю глубокую ответственность за то, что происходит, за то, что Россия, россияне, и в том числе русская культура, делает и делала на протяжении веков в Украине и не только, поскольку эта имперская составляющая, безусловно, является частью нашей ответственности и моей лично, как человека из, с этими культурными корнями, там, из Москвы, который имел возможность и привилегии это очень долго не замечать и ничего с этим не делать. Вот у меня не было привилегии не замечать антисемитизма, потому что моя фамилия Марголис, а не замечать там чего-то другого, например, там, не знаю, гомофобии. У меня есть такая привилегия, поскольку я не отношусь к этому сообществу, но, собственно говоря, любая дискриминация, любые какие-то вещи неприемлемые, они должны быть неприемлемы для всех, а не только для той группы, которая преследуемая или которая является жертвой в данном случае. Поэтому я считаю, что есть ответственность, в том числе интеллектуальная ответственность, есть ответственность за пересмотр каких-то вещей. Моя интонация, я пишу действительно очень длинные тексты, поскольку это своего рода для меня была нарративной терапией. Сначала вторжение, я просто пыталась в этом хаосе через язык, через слово, через последовательное изложение записать для себя и что-то поставить на место. Я совершенно не ожидала, что это будет читать целиком, я совершенно не ожидала, что это повлечет за собой такую разнообразную и мощную реакцию. Это не было изначально в моей интенции никаким образом. Да, потом это получилось, естественно, в этих столкновениях, в этих бурях и в этих обвинениях, в том числе довольно неприятных и массовых от людей, которые знали меня не одно поколение, в том числе и семью. Пришлось, как бы, это был момент интроспекции, когда ты немножко смотришь на себя сверху и на свою культуру, как бы отходишь от себя и смотришь, и анализируешь, в том числе, как исследователь, а не только как действующее лицо, находящееся внутри. И здесь культурологические, конечно, и лингвистические знания очень помогли. Да, мне в какой-то момент стало интересно и важно разобраться и в самой себе, и в окружающей среде, в которую я принимала как свою, и в каких-то глубоко устоявшихся нарративах, которые я просто не вычленяла, как ты не слышишь звук своего голоса. Потому что так устроена черепная коробка, мы все не любим запись своего голоса, просто страна звучит по-другому. Это, так сказать, физиологическое, физическое свойство голоса. Да, во всем этом я пыталась разобраться и пытаюсь. Во всем этом я выстраиваю свою позицию, которую артикулирую через язык. Да, она связано с не только с языком, но и со зрением. То, что ты увидел, ты не можешь развидеть, ты видишь это очень определенно. И, наверное, с этим связано такое то, что режет как резкость и безапелляционность, но это просто для меня это невозможность развидеть. В принципе, мне непонятен феномен такого массового чтения того, что тебе неприятно и не нравится, и раздражает на протяжении такого большого количества времени. Я, например, легко отписываюсь от авторов, которые мне неинтересно, меня просто раздражают и ежедневно бесят. Зачем себя подвергать этому? Но вот есть какие-то другие механизмы, которые мне своим мазохизмом не вполне понятны, но, видимо, что-то, что зацепляет, и люди, может быть, хотят тоже в чем-то разобраться. Может быть, от противного. То, что это, опять-таки, вызывает такую острую реакцию, говорит о том, что сама тематика цепляет на уровне иногда сознания, иногда подсознания.
Резкость и безапелляционность, но многие, полагаю, согласятся со следующим утверждением, что нет, Катя Марголис не вступает с нами в дискуссию даже в резком и безапелляционном ключе. Она нас просто ненавидит. Она хочет, чтобы нас не было, чтобы это была какая-то полная, абсолютная капитуляция. Но так не бывает, так ни с кем не было. И это невозможные завышенные требования, под которые никто не может подпасть, которым никто не может соответствовать. Говорю как бы не своим голосом, но у нас неизбежная дискуссия.
Да, смотрите, я совершенно никогда не отклоняюсь от дискуссии прямой. Я не люблю хейт, хамство, переход на личности, мизогинию и все остальное, что с этим связано, что, к сожалению, культура дискуссии, опять-таки, в репрессивном обществе, в обществе, которое постоянно жило в ситуации репрессий, к сожалению, эта культура тоже уходит, потому что нужно все время сопротивляться и бороться. А, так сказать, роскоши разговаривать и спорить нету. Вот с англичанами, там, с французами, с итальянцами, здесь ты можешь спорить до хрипоты, кричать, махать руками, а потом сесть есть вместе пиццу, и никаких проблем, в общем, нету. Это не твой враг. Он тебе ничем не... или она ничем не угрожает. В репрессивных обществах, в обществах большой тоталитарной и в обществах несвободных во многих и травмированных, я повторю, во многих поколениях, так не работает. Эта травма действительно передается, межпоколенческая травма существует. Например, советское детство, то, что у нас даже люди вдвоемыслие, скажу этому одно, а этому другое. Дома буду говорить одно, учительнице скажу другое, скажу то, что нравится, начальству, чтобы мне не прилетело. Вот эта вот постоянная такая шизофреническая привычка жить в таком мире, когда нужно выживать, вообще surviving, механизм выживания, он глубоко, он деструктивен для личности, для выбора, для свободной личности. Поэтому здесь очень много всяких факторов, которые люди воспринимают как ненависть, она ненавидит всех. Ерунда. Ни такого, конечно, ничего нету. Есть очень много людей. Были люди, которые там писали совершенно незнакомые. Вот вы меня так раздражали. Я села смотреть, и чем больше вы меня раздражали, тем больше я соглашался. По сути, мне там бесит ваша форма, а по сути я согласен. Или... У меня большой преподавательский опыт, естественно, я работаю со студентами, это другое поколение, и имеет смысл разговаривать совершенно по-другому, потому что это люди, которые хотят быть внутри мира своего поколения и говорить на том же языке своих ровесники, ну, не буквально лингвистически на том же языке, но в тех же терминах, что их ровесники в Европе. И, конечно, здесь гораздо больше имеет смысл говорить с какой-то другой интонацией, пытаться показать, как думают и говорят ровесники там в других местах. Люди взрослые, довольно закосневшие, уверенные, часто самоуверенные и очень привилегированные, я бы сказала, особенно, которые привыкли в общем своем эгоцентризме жить по собственным правилам, которые не привыкли видеть свое отражение в глазах другого, для которых все, что за пределами Садового кольца или кольцевой дороги, это какая-то глубокая провинция. И Москва – это вожделенный центр. Опять, как москвич, мне трудно это было долго осознать, насколько это супер привилегированное самоощущение. Его трудно осознать, пока ты не научишься слушать и смотреть. Очень неприятно слышать свой голос со стороны. Он довольно скрипуч, неприятен и совершенно не такой, как ты в себе представляешь. Живя давно в европейском обществе, в пешеходном городе, в Венеции, в мультинациональном городе, это, естественно, меняет оптику, потому что тебе приходится ежедневно общаться с очень разными людьми. Ты сам иностранец, иностранка. Это меняет и изначальную свою как бы установочную оптику. У тебя растут дети, от которых и от другого поколения много чему учишься. И вот такая мультиидентичность, мультизрение способствует пересмотру и своих каких-то установок. Поэтому то, что воспринимается, опять-таки, как ненависть, это, может быть, очень резкая критика, но это, безусловно, не является там, чтобы нас всех не было, чтобы все уничтожили, чтобы сейчас всех построить к стенке. Вот эти вот бесконечные метафоры, связанные с репрессиями, они, безусловно, обнажают, опять-таки, травмированное сознание, даже если люди вполне благополучные, может быть, травма пришлась не на их собственную жизнь, а на отцов, детей, дедушек, а у кого в стране, которая прошла ГУЛАГ, войны, революции и все остальное, у кого на самом деле в анамнезе этих травм нет, они есть.
Давайте поговорим про эту безапелляционность. С любой стороны, ваше право раздавать ваши характеристики. На примере Биеннале я справочно хочу описать, что было. Я надеюсь, вы меня поправите и в первую очередь дадите свою оценку. Итак, 2026 год, год Биеннале. До этого пару раз Российская Федерация пропускала из-за большой войны. И на этот раз при участии Михаила Швидкова, такой популярный, благодаря тому, что на культуре много появлялся и вел свою программу «Функционер от культуры», очень лояльный, но, в общем, эффективный организатор культурного процесса в России, и он способствовал тому, чтобы проект состоялся, Россия свой павильон открыла. А ажиотажа на открытии не было. Если судить по репортажам, в частности, репортажу «Медузы», несколько дней прошли, и там было немножко странно из-за логистики, как привести людей, а тем более произведение искусства, действо. Был, в общем, перформанс, инсталляция была, и наливали водку бесплатно, другие напитки, но все запомнили водку. Когда закончилась даже вода, водка оставалась, что характерно, Финляндия. Как-то безотечественных брендов под конец совсем обошлось. Кроме того, конечно, важная часть всего этого — это акции протеста, группа «Фемин», «Пусси Райт». Вы участвовали в акциях протеста. У вас была, я бы даже сказал, целая кампания, направленная на дирекцию Биеннале, на власти города, на власти страны. Надо сказать, что европейцы тоже отвечали, там был такой своеобразный диалог с Италией, что мы лишим вас финансирования, поскольку Россия находится под санкциями, это неприемлемо. Ну, в общем, такое было безапелляционное довольно с вашей стороны высказывание, что этого быть не может вовсе, и я бы припечатал вашей же фразой все это, завершая. Сперва балеты, потом ракеты, поэтому это неприемлемо. Да. Верно ли я описал? И...
Ну, это не совсем немножко, естественно, каждый описывает, как мы знаем, как художественной точки зрения, откуда сидит. С вашей точки зрения, там, где вы видите это куб, а с моей, может быть, там уже и пирамиды, что-то еще. Это известный эффект. Значит, да, более-менее так. Значит, во-первых, сначала, прежде всего, это не было и как бы операция искусства. Мы много говорили о том, кто является комиссаркой павильона. Анастасия Корнеева, дочка генерала бывшего КГБ Волобуева и производителя оружия. А ее бизнес-партнерка – это дочка министра Лаврова. Спонсор павильона Леонид Михельсон, чья дочка открыла институцию заново, ребрендинг здесь, школа пикулализатора, раньше она называлась фонд ВАК «Виктория». Это большой спрут, мафиозный, совершенно очевидно связанный со спецслужбами и с деньгами. На искусство это похоже очень мало, если только не считать, что это искусствоведы в штатском. России принадлежит свой павильон, но Россия не может принимать реально участие в Биеннале просто из-за санкций, потому что есть множество ограничений на получение денег, платежей. Можно ли вешать гвозди, кто будет контракторы и так далее, и так далее. Есть масса юридических ограничений. Операция была построена так, чтобы их всех обойти. Россия не могла открыть свой павильон, потому что ей нужно было бы разрешение ШИА, так называемое, на проведение любых выставок, общественных мероприятий, которые подписываются, опять-таки, с властями, и который не может подписать итальянское государство с российским государством, находящимся под санкциями за агрессивную войну в Украине. Во всем этом, что мы обсуждаем, я не слышу вообще слова «война» и практически не слышу слова «Украина», а оно является абсолютно центральным. Все это время Россия продолжает бомбить, убивать целенаправленно гражданское население Украины. Все это время Российская Федерация продолжает разбирать музеи и вывозить культурные ценности Украины. Все это время Россия разрушает памятники и, главное, убивает художников, писателей, поэтов. Так называемое, вот если было расстрельное возрождение украинское в 1937 году, когда, ну, тогда же, когда был большой террор, когда убивали все, то сейчас это как бы вторая волна, когда вот есть сайт ПНЛ Украины, где можно посмотреть около 300 выдающихся деятелей культуры украинской, кто-то на фронте, кто-то абсолютно в тылу, поэты, писатели, молодые, убиты, и, значит, развитие этой части культуры Украины и Европы, и мировой культуры нанесен абсолютно невосполнимый ущерб. Не говорить об этом в контексте санкций, открытия павильона. Павильон представляет государство, государство представляет культуру через свой павильон. Так было задумано, биеннале существует больше 100 лет. Естественно, мы ставим и должны ставить под вопрос вообще самоустройство биеннале, правильно ли, что государство использует культуру, как они будут использовать, как фасад, как витрина, помогают они культуре. С одной стороны, культура нуждается, безусловно, в финансировании государства, с другой стороны, чем тоталитарней государство, чем авторитарней государство, тем больше она будет использовать культуру в своих нуждах, в том числе пропагандистских. Пропаганда это вовсе не означает, что будет повешен большой портрет Путина, и что там на экране будут эти танки с буквой Z. Пропаганда гораздо более тонкая вещь, она существует и в этом КГБ, и спецслужбы просто съели собаку еще с советских времен, когда балеты действительно прикрывали ракеты, только другие. Когда поэты были глашатами иногда прямо, а иногда просто нормализаторами всевозможной военной агрессии, преступлений, в том числе душения свободы слова и собственных художников и артистов. И здесь очень важно, да, здесь я хочу вернуться к тому, что в российской прессе либеральный, к сожалению, стал крутиться вокруг имени Сокурова. Подозреваю, что это был специальный вброс, потому что письмо не было напечатано в российском СМИ нигде, а в итальянских СМИ оно вышло всюду. И главным пафосом этого письма было перечислить 31 художника, политзаключенных, которые находятся в заключении России. Из них 5 уже нет в живых. И показать руководству биеннале прежде всего, что то, что они делают, и то, что они пытаются протащить как диалог и свободу искусства, не является свободой даже внутри России, что никто не предлагает отменять русское российское искусство, но российское искусство – это, безусловно, не пропаганда, которая удобна государству, и не карманные, так сказать, марионетки, которых привезли в Венецию дочери министров, генералов и всего прочего.
Я не уловил, а Сокуров является марионеткой, которую привозят?
Сокурова никто не привозил. Сокуров не был участником проекта ни в коем случае. После огромной критики руководства биеннале Бутафоко и очень многие, в том числе, напомнили ему, что в 1977 году в Венеции состоялась так называемая биеннале несогласных, 50 почти лет назад. Тогда биеннале, руководство биеннале выбрало вместо официального Советского Союза и стран Варшавского договора позвать диссидентов, позвать людей инакомыслящих, позвать тех, кто были уже за границей. В этом биеннале участвовал Бродский, Галич, Кундера, там западных интеллектуалов представляла Сьюзен Зонтак. Вы можете посмотреть, это были представлены художники советского и европейского андеграунда, те люди, которые находились в этот момент еще на территории Советского Союза или в заключении, были, читались их письма, имена. Так, и открытие этой биеннале началось с зачитывания текста Сахарова. Как бы все биеннале было посвящено, так и вошло в историю под названием «Биеннале несогласных», «Биеннале дель диссенсо». Мы напомнили Бутафоку об этой биеннале, и ему многие напомнили об этом, что он как бы продвигает нам, предлагает официальный российский павильон в качестве диалога с российским искусством, когда само российское искусство находится под преследованием. Естественно, было срочно придумано такие 3 закрытых вечера, коктейльных вечера в палаццо Каджастиньян, который является штаб-квартирой биеннале, куда было по задумке организаторов приглашались только круг отобранных и проверенных лиц, естественно, это не было открыто, ничем не напоминали бинарно согласные, и решили позвать Сокурова, который действительно здесь и известный, и, наверное, это единственный, кого и знал Бутафоко, который не сильно разбирается в российском искусстве, возможно. Дело в том, что кинофестиваль венецианский является частью Венецианского биеннале. Сокуров только что в прошлом году представлял на кинофестивале свой фильм «Записки режиссера», вот этот пятичасовой, и по этому поводу уже воспользовались этим, был поднят российский триколор, который не поднимался над биеннале, что вызвало большую волну протестов уже на кинофестивале в прошлом сентябре. Значит, было предложено один вечер закрытый коктейльный провести с Сокуровым, другой провести с палестинской писательницей-архитекторой Самия Муиз, а третий вечер обсудить всем директорам биеннале, тоже обсудить, называлось это «Инакомыслие и мир». Три закрытых вечера. А биеннале само объявило, сделало этот анонс и сделало рассылку тоже по закрытым, достаточно по закрытым каналам своей там аккредитации и художественным. Я получила эту рассылку, и многие другие получили, журналисты. И писали письмо, где говорили, что Сокуров не может быть единственным голосом диссидентства, что если вы хотите действительно предоставить альтернативные голоса, а не просто использовать это как такой маленький пластырь на огромную критику, так сказать, потворство российской государственной путинской пропаганде, то как минимум должны звучать разные голоса. Сокуров не представляет единственный голос несогласия, инакомыслия. Более того, он имеет возможность приезжать там, представлять свои фильмы, и только что показал свой фильм и на Московском кинофестивале. В то время как есть люди, политические изгнанники, преследуемые художники, которые вынуждены были покинуть Россию, которые отсидели, как, например, Толоконникова и Пуссерайда, и художники, которые находятся в заключении в настоящий момент. Мы отобрали вот этих вот художников и послали этот список, напоминаю, о биеннале несогласных. И наш призыв был в том, что откройте двери этих встреч, расширьте круг приглашенных, и тогда это будет диалог, а не его имитация. Тогда это будет диалог с инакомыслием, а не его имитация. К сожалению, думаю, что не случайно в российских либеральных СМИ, начиная с «Эхо», который, по-моему, это запустил, если неправильно, я не очень внимательно следила, письмо не было опубликовано, список политзаключенных не был опубликован, призыв расширить аудитории и приглашенных не был опубликован, а было опубликовано довольно странное искаженное сцена, что кто-то хочет отменить Сокурова. Ну и дальше, как всегда, понеслась медиаволна. Спорить с этим бессмысленно. Это не соответствует действительности. К Сокурову мы обратились до публикации письма. Как не относиться к фигуре Сокурова? Можно любить режиссера, не любить. Он как бы вне сомнения, что это большая фигура. И в письме это было написано, не обсуждая фигуру Сокурова, мы призываем открыть эти встречи для... И там были перечислены художников ЛГБТ, политических активистов, изгнанников политических беженцев, художников преследуемых и так далее, и так далее. Там это было перечислено, вы можете посмотреть, по пунктам. Сокуров понял, что, я думаю, что и получив... Письмо было отправлено предварительно, до публикации ему и пресс-секретарю, естественно, он мог каким-то образом отреагировать. Он предпочел, видимо, не реагировать, но понял, что это, безусловно, операция по использованию его не только российскими властями, а и руководством биеннале для отмыва собственных репутаций в глазах европейцев и венецианцев и участников биеннале других. И разумно отказался в этом участвовать, потому что зачем человеку портить себе репутацию и имя, и высказываться за коктейлями с закрытыми дверями, когда действительно его коллеги сидят в тюрьме. Довольно очевидная ситуация. Отказалась и палестинская писательница участвовать в этих коктейлях. Так что эти все встречи не состоялись.
Но все-таки уточнение. Если не проводите вечер вот так, а проводите этак не с этим человеком, а вот с этими людьми, ну, есть здесь посыл, безусловно, направленный и против человека, с которым планировалось.
Нет, нет, здесь не было «не», там не было «не», не «а». Мы предлагаем открыть, там было «и». Поэтому это абсолютно тоже просто нарушение базовой логики. «И» или вот там было «и». Есть вот квантеры логические «и» или. Там было «и». опять-таки, это все легко проверяется. Письмо висит у меня на соцсети, оно прикреплено в моем Фейсбуке. Кто читает по-итальянски, приглашаю посмотреть итальянскую прессу, Репубблику, Курьеры, Стампу и так далее. Кто читает по-английски, есть и английская версия. Поэтому это просто не соответствует действительности никаким образом.
Не кажется ли вам, что на языке Российской Федерации 2020-х это все-таки или, потому что одно дело, Сакуров приезжает и говорит о чем-то, про какое-то несогласие. Это человек, который ходил в том числе на суд Саши Скочеленко, которая письмо подписала. Это человек, который выражает несогласие, который страдает от действий российских властей. Его фильмы не допускаются к прокату, им не дают.
Он только что был показан на Московском кинофестивале.
Но на том же фестивале Михалков сказал, я вручу ему приз, а нет, не вручу. В общем, Сакуров...
Когда человека убивают в тюрьме, и когда человеку не вручает Михалков приз на кинофестивале, согласитесь, это немножко разные вещи.
Возможно, но это нехороший признак. Может быть, сегодня Михалков отзывает свое слово, а завтра с тобой будет что-то понеприятнее. Но я к тому, что странно требовать героизма, странно определиться. Да, когда человек в России, и это требует изрядного мужества, и он, что может, делает, используя свой авторитет.
Никто его не обидит, признавая всю деятельность Сакурова. Мы живем в свободном мире. Здесь работает другая логика. Мы не живем в репрессивном государстве. Мы говорим с руководством Биеннале о том, чтобы эти встречи были максимально открыты представителям преследуемых художников, голосам, которые не слышны и даже неизвестны здесь. Если для нас с вами очевидно, что есть преследуемые художники, политзаключенные, для с вами очевидно, что есть голоса несогласия. В среднем европейском обществе и в Италии даже особо об этом не задумываются. Здесь даже особо не задумывались, что есть убитые украинские писатели художниками, когда сделали проект с этими портретами, которые развесили по Венеции, люди рыдали и не могли поверить, что вот эта вот молодая девушка, дизайнерка, не знаю, Ника Кожушка, которая уже получила какие-то премии в 17 лет, была убита в Харькове, что люди культуры напрямую являются жертвами войны, жертвами агрессии, жертвами репрессий, что все это не касается каких-то солдат, каких-то еще других людей, и даже сам факт несогласия и диссидентства абсолютно не является общим местом в сознании итальянцев. И вот это надо понимать. Мы говорим изнутри европейского общества с европейским обществом. Мы не говорим с российским обществом. Мы говорим с европейским обществом и с руководством Биеннале, которое позволяет России нормализовать свое преступление через искусство, используя искусство, в то время как людей искусства убивают, подавляют, сажают в тюрьмы и затыкают и преследуют. Именно этот месседж было очень важно провести, и он был услышан.
Вы говорили про эту конструкцию, о том, что диалог крайне специфически строится в обществах, в которых транслируется насилие. Я верну вам примерно в том же духе аргумент, который сейчас мне пришел в голову. Есть такая концепция ограниченного блага, и она тоже распространена в обществах, где ценности, связанные с подавлением, можно ли называть их ценностями, да? В общем, порядки подавления присутствуют. Там кажется, что если кто-то присутствует, он как бы занимает мое место. Вот в Сакуровом, кажется, было буквально это. И вы в этой логике говорите. Ограниченное благо, то есть если не досталось мне, то досталось кому-то другому. Если здесь был Сакуров, европейцы не узнали про остальных. Ограниченному благу противостоят концепции ценности сотрудничества, да? То, о чем вы говорите, не или, а и. Почему не мог быть и Сакуров, и отдельно что-то другое?
Сакурова никто не запрещал ему приехать, он отказался. Было много раз, множество писем направлено, в том числе и Pussy Riot, открыть биеннале для несогласных. Это не было сделано. Никакого «и» не состоялось, и не было предложено, несмотря на многочисленные призывы и итальянского общества, и европейского давления, и активистов, и так далее. Была выбрана принципиальная позиция удобных либо использования российского официального режима павильона как представительства якобы русского искусства, либо, повторю, фигура, которая была уже известна и которая была уже использована биеннале с тем же руководством как предлог для поднятия российского триколора над Лидо, что, безусловно, вызвало огромные протесты. Поэтому это решение Сакурова, я считаю, что оно более чем достойное. А если бы это был общий диалог на платформе, где собрались бы разные голоса, это было бы действительно полифония и нормальное, как сказать, противостояние. Вот мы дали голос официальной пропаганде, а теперь мы даем голоса несогласным. А Сакуров представлял российский павильон, как вы помните. Как бы он делал свои выборы, свои решения. Каждый делал из других голосов свой выбор. И выражение этого инакомыслия, оно принимало разные формы. Художественные, общественные, и личные и так далее. Просто именно только широкий спектр этих голосов мог представлять инакомыслие, но если Сакуров считал, что он может его представлять, его никто не заставлял отказываться, как и палестинскую писательницу.
Позиция понятна, спасибо. Если мы говорим о ситуации в России, понятно, что не одна Россия интересует. Это комплекс ценностей. Вы исходите из ценностей. Ценности – вещь такая, универсальная. Я понимаю, что вопрос звучит как «what about?», а что у вас? Но, тем не менее, вы это произносили, описывая Россию, про то, что Россия не может принимать участие. Я знаю пару других стран, которые тоже прямо сейчас ведут войну на Ближнем Востоке.
Да.
И есть международные конкурсы, которые Евровидение. Да, несколько стран отказалось из-за того, что в них принимает участие Израиль. Там тоже происходят, мягко скажем, нехорошие вещи. Там тоже погибают люди, там рушатся памятники, разрушаются культурные наследие, в частности, в Иране. Довольно известный дворец был разрушен. Там тоже крайне неприглядные вещи. Распространяете ли вы свой подход, свою логику и на эти страны тоже?
Я, безусловно, отвечу. Каждый выбирает свой... Choose your battle. Каждый выбирает свою битву. Самые большие протесты, которые проходили в городе Венеции в дни предоткрытия биеннале, были связаны вовсе не с участием России, а с участием Израиля. Это были огромные массовые протесты. Более того, это было 8 мая. Половина павильонов там или такое было закрыто, ушло в забастовку в качестве поддержки этих протестов. Это была самая массовая акция во время открытия Венецианского биеннале. Более того, жюри выразило изначально, жюри не является руководством биеннале. Жюри – это экспертная панель, которая присуждает призы золотого, серебряного и так далее льва. Жюри отказалось рассматривать павильоны проекта Израиля и России по одному формальному признаку, что руководители и той, и другой страны имеют ордер Международного уголовного суда и обвиняются в военных преступлениях против человечества. И на этом основании жюри не хотело вообще принимать к рассмотрению российские и израильские проекты. На жюри было оказано давление именно израильской стороной, и художник и руководство собирались подать на него в суд за дискриминацию и антисемитизм, что здесь является существенным, после чего жюри ушло в отставку. Все это было связано с Израилем. Руководство биеннале, воспользовалось этой ситуацией, объявило популистский такой ход, что теперь у нас золотые и серебряные львы присуждаются голосованием публики, как на Евровидении. Против этого уже выступило большое количество художников, поскольку они считают, что это как бы роняет престиж такой важной институции, как биеннале, и 70 художников из 22 павильонов отказались участвовать в этом народном голосовании и быть его предметом. Да, безусловно, присутствие Израиля, для кого-то присутствие Америки, которая в данный момент производит свою операцию, абсолютно неприемлемо. Безусловно, люди протестуют, и те, кого горит сердце по этому поводу, здесь демократическое, так сказать, плюралистическое общество. И вот, как я повторю, массы гораздо более сильную волну, эмоциональную, наверное, вызвало как раз участие Израиля. Хотя участие России тоже достаточно сильно всколыхнуло дискуссию и протесты не только, естественно, российские, не только украинские, а множество. Польша провела большую акцию с участием трех министров и всех кураторов, там, участников павильона. Страны Балтии провели марш «Death in Venice» по всей Венеции со символикой против участия России в Биеннале, был марш общий, так называемый, который как раз вспоминал Биеннале несогласных, в которых участвовала итальянская партия «Радикали», в которой участвовали такая общественная организация «Черти Диритти», это поддержка ЛГБТ, в которой участвовали украинские диаспоры Рима, Милана, Турина, Венеции, в которой участвовали отдельные художники и активисты, члены движения «Arts Against Aggression». Это был большой марш 9 мая в День Европы, 9 мая здесь День Европы, с европейскими флагами и с флагами Грузии, Беларуси, Украины и просто работами художников. Так что протесты были самые разнообразные, очень широкие. И биеннале, которое задумывалось тихо, медитативное биеннале в минорных ключах, стало по всем статьям и внутриинституционально, и политически одно, ну, наверное, самое скандальное на моей памяти точно.
Я прошу прощения, но я не услышал вашу оценку про США и про Израиль. Та же мерка к ним относится, что и к Российской Федерации, ведущей войну?
Безусловно, я на этот вопрос много раз отвечала итальянской прессе и отвечу вам точно так же. В Америке и в Израиле мы говорим об искусстве. Безусловно, моя личная позиция очень критическая. Вот потому что не того, что делает правительство Израиля, как и моих израильских друзей, художников, которые регулярно выходят на протесты, в том числе с портретами убитых детей. Есть другие мнения, как всегда, но разница, если мы говорим об искусстве, довольно принципиально стоит в том, что в Израиле именно эти художники могут протестовать, могут выходить с этими портретами убитых детей, могут делать свое протестное искусство и не подвергаться за это репрессиям. Демонстрация разгоняет. То же самое пока что происходит в США. В России, как мы знаем, в Российской Федерации ситуация принципиально другая. Достаточно переклеить, как мы знаем, наклейки в магазине, выйти с белым листом или с плакатом, и все. И тебе грозит огромный тюремный срок и преследование. Поэтому, если мы говорим про искусство, то здесь ситуация принципиально иная. А с точки зрения политической, безусловно, можно провести параллель.
Хорошо, нужно понемножку завершать. У меня странное предложение и странная просьба. Дело в том, что наша редакция вступает в переписку с читателями, зрителями, слушателями, и, не сговариваясь, не было где-то объявлено, что мы с вами поговорим. Написала одна из зрительниц и слушательниц, с которой у нас давние отношения. Она живет в Соединенных Штатах. Когда-то она попросила о небольшой услуге, которую я был рад ей оказать. Такая помощь в хорошем деле. Я был просто связным, и с тех пор у нас такая не очень частая переписка завязалась, и она написала про вас. Она рассказала, что участвовала в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, в организации одного из спектаклей по Хармсу, что это было, в общем, достаточно успешно, и она говорит, нет на Западе никакой отмены российской культуры, я встретила американцев, которые интересуются и знают про Хармса больше, чем я. Вы на все это ответили, это я даже не предлагаю обсуждать, но есть следующий пассаж. Я не решусь цитировать все целиком, потому что в частной переписке бывают нелестные характеристики, я не хотел бы выглядеть неуважительным. Моя собеседница, та, с кем я переписываюсь, задает вопрос. Вот я увидела на «Медузе» репортаж из Венеции, и там была Катя Марголис. Вам не кажется, что вы повышаете узнаваемость этой дамы, а то, что она делает, вредит людям, в том числе, которые уехали в эмиграцию, в том числе с документами, и это провоцирует компании травли? Считаете ли вы допустимым и нужным так поступать? Зачем вы это делаете? Я не стал ей отвечать. Я считаю, что сейчас, может быть, ответ, и вы его дадите, достаточно приемлемый в этой дискуссии. Но есть ли такая претензия? Считаете ли вы ее валидной, что то, что вы делаете, затрагивает людей, хор.ру, на хороших русских, которые уехали, и они подпадают под каток вашего гнева? Так я сформулировал бы это.
Я не обладаю никаким административным ресурсом, я не являюсь политиком, я не выдаю визы, я никаким... Более того, я пишу часто когда меня просят рекомендации и помощь всем людям, которые ищут политического убежища за преследование. И такие письма я лично тоже писала и не раз. Мне не очень интересно говорить в данном случае про свою личность, потому что, мне кажется, гораздо более важно, как говорят, обсуждать идеи и принципы. И, да, как бы, как это есть выражение, большие умы определяют идеи, там средние события, мелкие людей. Вот, мне кажется, говорить здесь какие-то свои личные симпатии, это неинтересно. А мы говорим внутри контекста мирового общественного и на фоне чудовищной агрессии убитых людей. Вот вчера убито 24 человека, трое детей в Киеве. Это делает Российская Федерация, государство, то же самое государство, которое представляет свой павильон, как ни в чем не бивало, на арт-биеннале и занимается так называемым арт-вошингом, значит, использованием искусства для прикрытия своих преступлений и нормализации своего присутствия. Это то, что волнует всех нас, живущих в Европе. Это несовместимо ни с ценностями искусства, которое мы все любим, и мы не хотим, чтобы так использовалось искусство, ни с ценностями человеческими, ни с ценностями европейскими, ни с чьими ценностями. Поэтому я не вижу, каким образом это может повлиять отрицательно, тем более, если эти люди уехали и порвали с этим режимом, они являются его жертвами, они являются преследуемыми, в то время как какие-то художники сидят, им, слава богу, удалось уехать. Почему здоровая критика каких-то там, эгоцентризма, недостаточной поддержки Украины, хотя и солидарности, зациклены на себе, это уже вопрос критики, так сказать, дискуссии общественной. Это не имеет отношения ни к статусу, ни к ресурсам, а что, безусловно, такое чудовищное, циничное зло требует противостояния, и российская пропаганда своими щупальцами и деньгами залезает в Европу не первое десятилетие, и именно мы, люди, которые вышли оттуда, которые хорошо это распознают, знают, как работает этот механизм, должны помогать Европе вскрывать эти механизмы, останавливать эти механизмы и не поощрять эти механизмы для нормализации присутствия государства-террориста на культурных событиях, использования культуры в своих целях и недаром. Россия так бьется за каждый фестиваль, за каждую олимпиаду, за каждый концерт Гергиева, потому что и вкладывает в это такие огромные ресурсы, деньги и медиаресурсы, и всячески продвигает мем культуры вне политики, который максимально политический мем, потому что это важно, потому что это часть государственной политики, это часть гибридной войны, часть информационной войны по нормализации своего присутствия и подавления солидарности внутриевропейской, раскола европейского общества и поддержки Украины.
Последнее. Я хотел бы попросить вас сформулировать вывод, чтобы слово последнее осталось за вами, чтобы зрители запомнили то, что вы хотите сказать. Как это? По 17 мгновениям весны запоминается последнее.
Ну, вы знаете, я написала и сказала столько всего, что как бы достаточно легко узнать, что я хочу сказать. Я считаю, что, честно говоря, я сегодня не могу ни о чем другом думать, кроме как о вчерашнем ударе по Киеву. Ну и есть одно радостное событие – обмен военнопленных. И моя подруга украинская, поэтесса, сегодня, наконец, встретилась с мужем, про которого 4 года не было неизвестно, жив он или нет. Он защитник Мариуполя, он был в российском плену. И сегодня они встретились, для меня это просто безумно счастливый день. Она написала целую книгу большую, называется «Неотправленные письма». Она переведена на итальянский, она приезжала много раз здесь с чтениями, гастролями. Это практически я не могу об этом без слез говорить, потому что это состоялось, он жив, они сегодня вместе, и 205 еще защитников и военнопленных вернулись в Украину. И хотелось бы освобождения всех людей, политзаключенных, военнопленных, пленных, гражданских, которых пытают сейчас российские власти, и не допущению нормализации этих чудовищных преступлений, о которых нельзя забывать, и уж тем более нельзя использовать искусство в качестве их маскировки, как было сделано на разбомбленном Мариупольском театре, когда портретами русских классиков были завешаны руины, под которыми погребены сотни жизней. Вот, мне кажется, искусство, и человек не должен никогда об этом забывать.
Спасибо большое.
До свидания, спасибо. Я всегда готова к любым вопросам, дискуссиям и критике, если она ведется цивилизованным образом. Так что спасибо за этот разговор.
Это была художница Катя Марголис, и на прощание у меня просьба к вам. Давайте я сделаю это, как сделал бы ведущий провинциального телевидения, а я был ведущим провинциального телевидения. Я хочу обратиться к своему коллеге. Антон, ты нас слышишь? Что у тебя за спиной? Что ты хочешь нам рассказать? Вот пока Антон Хитров собирается, набирает воздуха в легкие, я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Вам не видно, но здесь написано «данные народу». Меня зовут Антон Хитров, я культурный обозреватель «Медузы», а за спиной у меня плакат датской арт-группы Superflex, который мы показывали год назад на выставке «No» в Берлине. «Данные народу» — это и «All data to the people», и «данные народу права». Среди них, бесспорно, право знать, право на информацию. То самое право, которое сегодня пытаются отнять у россиян. А мы в «Медузе» стараемся с этим бороться. У них ресурсов гораздо больше, чем у нас, но у нас есть вы. Нам очень нужна ваша поддержка. И пусть это будет небольшой донат, если он будет регулярным, это очень сильно нам поможет обеспечивать читателей вот этим.